С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. После разгона задержанные вчера в Москве активисты оппозиции отпущены. Кодекс поведения северокавказской молодежи, как неуклюжая попытка остановить рост ксенофобии в России. И московские байкеры, собиравшиеся на слет в Крыму, оставили после себя горы мусора. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, оппозиционеров, задержанных в субботу в Москве в ходе несанкционированной акции в защиту свободы собрания, отпустили из отделения милиции. Многим предъявлены обвинения в неповиновении сотрудникам милиции. Акции в защиту 31 статьи Конституции о свободе собрания прошли в субботу и в ряде других городов России. В Москве же были задержаны более 80 человек. О том, что происходило вчера на Триумфальной площади, корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Люди в камуфляже начали зачищать Триумфальную площадь, как только из метро вышли координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и несколько его соратников. Удальцова скрутили не сразу. Он приковал себя наручниками к решетке у здания концертного зала имени Чайковского и сопротивлялся какое-то время. Но силы были неравны. Через пару минут он оказался в автозаке. Люди, наблюдавшие за силовыми действиями милиции, скандировали. В это время на площади появился лидер прокремлевского движения «Россия молодая», депутат Госдумы Максим Мищенко. Он широко улыбался и охотно общался с журналистами.
Я смотрю на все это шоу и испытываю удивление.
Вы имеете в виду автомобилистов?
Вот и то, что здесь творится. Люди прийти, да, пришли для того, чтобы целенаправленно спровоцировать милицию и все остальное.
Но вы даете интервью, и вам никто слова не говорит. А их забирают. Вам не кажется,
они тоже могут давать интервью. Вот.
Пытались давать, забрали.
Нет, я видел, как все происходило.
Ни о какой беседе с молодыми людьми, которые держали над головой листки с символикой 31, не могло быть и речи. ОМОН действовал жестко. Ребятам заламывали руки, валили на землю и тащили в машины. Было заметно, как люди в штатском руководили этой операцией. Пожилых не трогали, и у них была возможность что-то говорить.
Согласно 31 статье Конституции, они не обязаны быть согласованы. Мы имеем право на свободное собрание. Сколько раз можно это повторять?
Конституцию надо вступиться, иначе конец России.
А в это время у памятника Маяковскому на площадке, огражденной бетонными блоками, любители управляемого заноса выписывали круги на своих спортивных авто. Среди тех, кого милиция не трогала, оказался писатель Виктор Шендерович. Он ходил с блокнотом и пытался записывать фамилии и должности милиционеров, которые руководили операцией по зачистке Триумфальной площади от оппозиционеров. На вопрос «Радио Свобода», чем сегодняшняя акция отличается от предыдущей, Шендерович ответил следующее.
Они просто каждый раз проявляют немыслимую изобретательность по придумыванию новых поводов, да, вот там. Вот они сейчас вот доноры ушли, да, больше крови не нужно собирать, да, вот теперь можно на автомобилях ездить.
Во время автошоу несколько автомобилей плотно выстроились у ограды и начали синхронно давить на газ, не отпуская тормозов. Выхлопные газы накрыли десятки людей. Кто-то из толпы выкрикнул: «Это вместо черемухи». Дышать действительно стало сложно. Этот трюк был явно направлен на тех, кто за бетонными плитами сопротивлялся милиции. ОМОН продолжал хватать людей и тащить их в автозаки. Координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин также был доставлен в отделение милиции.
Ну, нас долго возили, как обычно. Сначала повезли в ОВД Красносельское минут 40, там, значит, один автобус был. Нас не приняли в Красносельском, повезли в Хамовники в ОВД. В зал завели и ожидали мы. В общем-то, они это все дело затянули до 12 ночи. И вдруг там между ОМОНом и милицией начинались ругань, оскорбления взаимные какие-то. Они никак не могли рапорты на нас написать. Переделывали по несколько раз. У меня там 8 раз просили вот этот вот паспорт показать. Пришел какой-то полковник. полковник, все, товарищи, это первый раз такое было. Это к нам обратился, он взял, извините нас, все свободные, кто остался, там человек 8, наверное, было.
Всего в субботу на Триумфальной площади были задержаны 82 человека, в том числе Борис Немцов, Евгения Чирикова и другие оппозиционеры. На 77 из них составлены протоколы об административных правонарушениях. Эдуарда Лимонова и Людмилу Алексееву не тронули, им удалось покинуть площадь. Как заявил сразу после выхода из ОВД Борис Немцов, ему грозит 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам милиции. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Оппозиция грозит вывести людей на антиправительственные демонстрации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На этой неделе Международный валютный фонд объявил о выделении Украине кредита в 15 миллиардов долларов сроком на 2,5 года. Одно из главных обязательств официального Киева перед фондом – постепенное повышение внутренних цен на газ до экономически обоснованного уровня. С 1 августа стоимость голубого топлива увеличивается для украинцев на 50%. Это приведет и к росту тарифов на горячую воду и отопление, а также к повышению цен на продовольственные товары. Слово директору политико-правовых программ Центра имени Александра Разумкова Юрию Якименко.
Во время своей президентской кампании действующий президент Виктор Янукович говорил о том, что ситуация не будет ухудшаться, что наоборот будет улучшение жизни граждан уже сегодня. Тем не менее, его правительство вынуждено идти на такие меры, поскольку не может обойтись без этих денег МВФ. То есть вот это, очевидно, и станет главным козырем оппозиционных сил. Если бы сейчас была парламентская сессия, то я думаю, что тогда бы оппозиционные политические силы довольно бурно на это реагировали. Но поскольку лето, то, соответственно, вся реакция переносится на осень.
По данным опроса общественного мнения Украинского института имени Горшенина, несмотря на обещанные правительством субсидии, более 40% населения не смогут оплатить квитанции с новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Как известно, весной Россия предоставила Украине 30% скидку на свой газ в обмен на продление Киевом еще на 25 лет срока пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Достигнутое в Харькове соглашение заверял тогда украинцев, президент Виктор Янукович позволит не поднимать цены ни на газ, ни на коммунальные услуги.
После подписания этих соглашений была такая определенная эйфория у действующей власти в отношении того, что да, нам удастся не повышать цены на газ для населения. Но, видно, или расчеты были не так сделаны, или все же действительно деньги МВФ, они настолько нужны, и без этого просто нельзя обойтись.
Недовольство населения усиливается и тем, что Кабинет министров собирается выполнить и другие требования МВФ, в частности, повысить пенсионный возраст. Против болезненных реформ все активнее начинают выступать общественные организации и профсоюзы, продолжает Юрий Якименко.
Я не думаю, что, скажем, это вызовет сразу же какие-либо массовые там акции протеста с участием граждан. Но, тем не менее, политиками это будет использовано, естественно, оппозиционными политиками в своих целях. И выход с такого недовольства общества по поводу того, что социально-экономическая ситуация ухудшится для многих граждан, скорее всего, он найдет свое выражение уже на выборах в местные советы, которые должны состояться в конце октября.
Повышение коммунальных тарифов очевидно понизит на местных выборах рейтинг правящей партии регионов. Как считают некоторые эксперты, регионалы могут потерять около четверти своих сторонников. На фоне предпринимаемых властями непопулярных мер украинская оппозиция обещает осенью организовать по всей стране масштабные акции протеста с требованием отставки правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. Задержанные вчера в Москве активисты оппозиции отпущены. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Ведет передачу сегодня Данила Гальперович. Вашингтонские лоббисты диктаторов. Новый внешнеполитический курс Турции, встреча премьер-министра России с провалившимися шпионами. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, который подготовила Мария Клайн.
Лоббирование интересов иностранных государств стало крупным бизнесом для самых престижных вашингтонских фирм, пишет Newsweek. В 2009 году в качестве представителей зарубежных стран были зарегистрированы 1900 человек. Автократические и репрессивные режимы не жалеют средств, чтобы выглядеть более привлекательными в глазах американской администрации. В первой половине 2009 года одно из самых коррумпированных государств мира, Ангола, заплатило лоббистам 3 миллиона долларов, а жестокий диктатор Экваториальной Гвинеи Теодор Нгема Обианг за 1 миллион нанял адвокатскую фирму, которой руководит бывший помощник Билла Клинтона. Новые режимы сразу начинают искать своих людей в Вашингтоне. Так, военный правитель Гондураса, захватив власть, немедленно нанял мощные американские компании, чтобы исправить свой имидж.
Все это приносит свои плоды. Например, Обианг из корыстного диктатора превратился в надежного союзника Америки. В 2006 году Кондолиза Райс назвала его добрым другом, а в прошлом году он сфотографировался с Бараком Обамой. По имеющимся данным, Казахстан воспользовался услугами лоббистов, чтобы добиться поста председателя ОБСЕ, несмотря на обеспокоенность положением с правами человека в стране. В странах с автократическими режимами оппозиционные силы и правозащитники не имеют средств, чтобы наладить тесные связи и представить свои позиции американскому руководству. В результате в Вашингтоне слышны голоса преступников и диктаторов, а их противников не слышит никто, делает вывод Newsweek.
В мае и июне, когда цены акций на мировых биржах внезапно упали почти на 10%, аналитики немедленно объявили это следствием слабости мировой экономики и предвестником нового экономического спада. По мнению эксперта Time, биржи действительно отражали реальное состояние экономики и являлись механизмом предсказания рецессии в те времена, когда американские и европейские компании вели свою деятельность в основном в своих странах. В новом тысячелетии произошла подлинная глобализация бизнеса и капитала. Крупнейшие американские и европейские компании продают более 50% своей продукции за рубежом. Американские компании Hewlett-Packard и Intel, немецкий конгломерат Siemens, голландская Philips или южнокорейская Samsung получают большую часть прибыли от сделок за пределами своих стран. При всех негативных экономических показателях стоимость акций таких компаний остается высокой, и кроме того, они владеют огромным наличным капиталом. Ситуация прямо противоположная той, в которой находятся правительства и потребители. Уверенный рост, масса денег и никаких долгов.
Каждый раз, когда компания Apple предлагает потребителям новый продукт, покупать его бросаются миллионы людей. Задумайтесь, что больше отражает состояние современного мира? Ежемесячный отчет правительства США об уровне безработицы или отчет главы Apple Стива Джобса об успехах его компании? Давно пора отказаться от старых представлений о том, что рынок ценных бумаг якобы является индикатором состояния экономики, призывает Time.
Последние события указывают на то, что Турция, бывшая верным союзником Соединенных Штатов и стремившаяся вступить в Европейский Союз, теперь поворачивается лицом к Востоку. Турция отказалась поддержать санкции ООН против Ирана, подписала договор с Сирией о безвизовом въезде, находится на грани разрыва отношений с Израилем, договаривается о сотрудничестве с Россией. Однако аналитик Newsweek считает, что Анкара просто разрабатывает новую внешнюю политику, преследующую собственные политические и экономические интересы. Вступление в ЕС остается важнейшей целью Турции, но в то же время она видит колоссальные возможности для прибыльного бизнеса на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе. Американская администрация понимает, что Анкаре необходимо иметь конструктивные отношения с соседями, включая Иран, и что Турция, поддерживающая мир в регионе, очень полезна Соединенным Штатам.
Ни кризис у берегов Газы, ни отказ присоединиться к санкциям против Ирана не означают близость Турции к мусульманскому Востоку. Точно так же, как встреча премьера Эрдогана с премьером Путиным не означает поворот к Евразии. Просто Анкара, установившая мир с соседями и набирающая экономическую мощь, не во всем следует теперь линии Запада. Турция становится политическим и экономическим якорем региона и настаивает на том, что ее отношения с Западом должны базироваться на общих национальных интересах, а не на геополитических блоках, считает Newsweek.
Шпионов, вернувшихся с холода, на родине всегда принимали тепло. Их ждали награды, повышение по службе и хорошая зарплата. Но прием у премьер-министра выходит за рамки обычной практики, пишет «Тайм». Очевидно, 10 агентов российских спецслужб, высланные недавно из Соединенных Штатов, совершили что-то выдающееся, чтобы заслужить расположение своего знаменитого бывшего коллеги Владимира Путина. Правда, судя по сообщениям в прессе, успехи их были достаточно скромными, а ошибки, которые они совершали, просто унизительными для профессионалов. Какое же будущее их ждет? Кто-то получит новые документы и останется в рядах спецслужб, другие пойдут на работу в государственные банки или компании, контролируемые государством. А медиа-звезда Анна Чапмен может даже сделать карьеру в политике, например, баллотироваться на следующих выборах в Думу по списку ЛДПР.
Связи КГБ и ФСБ были у многих нынешних министров и депутатов. Именно ностальгическими чувствами можно объяснить то тепло, с которым Путин приветствовал провалившихся шпионов. Самый влиятельный человек в стране поет с ними патриотические песни, а потом публично обсуждает это с прессой. По мнению бывших офицеров КГБ, столь необычное внимание указывает на то, как велика в сегодняшней России роль внешней разведки. Неважно, как сложится в дальнейшем карьеры неудавшихся агентов. Ясно, что Путин лично заинтересован в том, чтобы их будущее было ясным и безоблачным, убежден автор статьи в «Тайм».
30-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор которых подготовила Мария Клайн. После ряда конфликтов и драк с участием представителей разных национальностей чиновники предложили создать и ввести кодекс поведения северокавказской молодежи, выезжающей работать, учиться или отдыхать в другие регионы России. Ранее предложение введения кодексов, регламентирующих поведение разных групп граждан, всерьез обсуждали в Москве и Петербурге. Наблюдатели считают это неуклюжей попыткой властей остановить распространение ксенофобии в России, которая, по данным правозащитников, в настоящее время подвержена более половины российских граждан, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вслед за обсуждением возможного принятия кодекса москвича, кодекса провинциалки, кодекса петербуржца, появилась новая идея создать кодекс северокавказской молодежи, приезжающей в другие регионы России учиться, работать или отдыхать. Она принадлежит заместителю полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Владимиру Швецову, который в интервью РИА Новости пожаловался на то, что кавказские юноши и девушки, находясь в гостях в других регионах, нарушают принятые на этих территориях нормы поведения. Часть наблюдателей предложение Швецова расценила как госзаказ на дискриминацию конкретной группы граждан. Заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает это скорее неуклюжей попыткой чиновника обратить внимание общества на проблему межэтнических отношений.
Я не думаю, что это госзаказ на дискриминацию. Я думаю, что это в нашем, к сожалению, очень ксенофобном и очень этнизированном обществе, где большинство проблем осмысливаются в этнических терминах, это попытка чиновника доступными ему, в данном случае языковыми средствами, выразить тревогу по проблеме культурной дезинтеграции российских регионов, когда образовательный уровень, культурный, поведенческий, раньше более-менее однородный, ну, в условном Советском Союзе, теперь, ну, просто стремительно расходятся в силу разных причин, ну, для Чечни в том числе и потому, что там война. А то, как он это выразил, обусловлено его, на мой взгляд, то есть я приписываю ему, конечно, мне кажется, его очень странными представлениями. Он думает, что вот начальник на Кавказе, он всех может построить. Вот если президент сейчас скажет, что вот мы вводим кодекс, ну, президент Чечни, там, не знаю, Ингушетии, вот, вот все, вся кавказская молодежь, она построится и будет этот кодекс исполнять. Ну, это смешно.
Адвокат Мурат Мусаев убежден, никакой кодекс поведения не сможет остановить развитие ксенофобии и нетерпимости в обществе.
Вырабатывать кодекс поведения для отдельной этнической группы или для людей, которые происходят с определенной территории – бред. Кодекс поведения должен быть единый для всех. Это проблема воспитания, это проблема наднациональная, которую не решить кодексом, надо решать ее, не знаю, воспитанием детей в каждой конкретной семье, вне зависимости от того, к какой национальности эта семья относится. Я говорю об этом не потому, что я сам чеченец. Я далек от мысли о том, что среди чеченцев невоспитанных молодых людей больше, чем среди русских, среди башкиров, среди евреев или какой бы то ни было другой национальности.
В Петербурге идея принятия специального кодекса для приезжих, активно обсуждавшаяся в начале этого лета, провалилась. После длительных дискуссий со стороны городского правительства был дан сигнал в том духе, что Петербург достиг таких успехов на пути выполнения программы «Толерантность», что выдумывать специальный кодекс для приезжих на этом фоне как минимум неэтично. По мнению члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина, решать проблему интеграции представителей разных культур нужно, но не посредством введения кодексов или запретительных мер.
И вопрос о том, как должны себя вести люди, которые приезжают из одного культурного ареала в другой культурный ареал, надо решать совершенно не так. Европа дала негативный опыт адаптации людей, приезжающих из другой культуры. Надо изучать этот опыт и найти способ адаптировать этих людей к нашей культуре. Но для этого не надо никаких уставов писать, а искать способы с помощью ученых, конфликтологов, юристов, этнографов, этнологов, и искать способы взаимодействия людей с разными культурными опытами. Это очень сложная проблема. И надо заниматься этим.
Правозащитники обеспокоены тем обстоятельством, что ксенофобным настроением в России к настоящему времени подвержена более половины населения, при том, что ксенофобия становится чуть ли не единственным объединяющим россиян фактором, говорит Галина Кожевникова.
Ксенофобные настроения, которые год за годом, уже много лет, фиксируют социологи. Опасная черта, которая нас отделяет от какой-то нестабильности, она уже пройдена, потому что уровень ксенофобии в России выше 50%. Это означает, что люди воспринимают себя в первую очередь, или других на самом деле, как этнически других, не как там конкурента по работе, там, что он лучше или хуже меня, хирург там, или учитель, а он чеченец или там, не знаю, он русский, неважно. Поэтому он занимает привилегированное положение. И ксенофобия сейчас фактически является, вот на примере убийства Юрия Волкова мы это видим, консолидирующим элементом общества. Посмотрите, убили Юрия Волкова, который оказался членом довольно солидарной среды, да, фанатской. Я не говорю ультраправым, он не был ультраправым. И она под лозунгами античеченскими в данном случае, да, смогла продемонстрировать свою солидарность. Евсюков расстрелял огромное количество народу. Где многотысячная демонстрация? Протест.
Идею введения кодекса северокавказской молодежи пока никто из высокопоставленных российских чиновников не поддержал, во всяком случае официально. В свою очередь президент Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал идею разработки кодекса поведения для молодежи северокавказского региона, заявив, что руководство Чеченской республики с большим недоумением воспринимает инициативы отдельных лиц, наделенных властью, предлагающих порой не очень продуманные варианты решения общегосударственных проблем. Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут постоянные рубрики «Новости науки», «Ключевое слово», «Моя неделя» и многое другое. А сегодня в 6 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Классный час. Летняя школа танцев». Что такое современный танец и где ему можно научиться? Почему в России предпочитают классическую школу новым техникам и импровизации? Об этом речь пойдет в программе «Классный час». Сегодня в 6 часов вечера передачу ведет Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. В Иксунском районе при разборе завалов на месте сгоревших домов найдены тела еще двух погибших. Всего в результате пожаров в центральных регионах России погибли более 30 человек. В Махачкале убит подполковник милиции. Сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулатаев был застрелен тремя неизвестными, которые ворвались ночью в его квартиру. В Магаданской области при столкновении двух микроавтобусов погибли 7 человек, есть раненые. По информации МЧС, данные предварительные, поскольку мобильные телефоны на месте происшествия не работают. В Москве и Петербурге задержанные в субботу оппозиционеры, участвовавшие в несанкционированных митингах в защиту свободы собраний, отпущены из милиции. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Власти также объявили, что с начала отопительного сезона возрастут тарифы на горячую воду и отопление. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, 6 мирных жителей погибли и 9 получили ранения при взрыве придорожной мины. Воинский контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. Израильская авиация нанесла сегодня новые удары по целям в секторе Газа. Данных о пострадавших не поступало. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. В Мексике, в штате Дуранго, полиция освободила двух похищенных журналистов. В США в субботу состоялась церемония бракосочетания дочери Билла и Хиллари Клинтон. Челси Клинтон вышла замуж за банкира Марка Мезвински.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В интернете появились десятки тысяч секретных документов об операциях против талибов, а также о непреданных огласке случаях гибели мирных афганцев в ходе операции международных сил. О том, кто стоит за этой утечкой, об американской реакции на публикацию, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
Информационная бомба взорвалась в воскресенье 25 июля. В этот день интернет-издание WikiLeaks, специализирующееся на публикации недоступных широкой публике документов, разместило на своем веб-сайте «Дневник афганской войны» – обширное досье, состоящее из множества оперативных документов разной степени секретности. В подборке около 92 тысяч документов. Значительную часть этого объема составляет узкоспециальная техническая информация, но много и рапортов, рисующих афганскую кампанию в мрачных тонах, внушающих чувство безысходности. Весь корпус документов был одновременно предоставлен американской газете «Нью-Йорк Таймс», британской «Гардиан» и немецкому еженедельнику «Шпигель». Однако настоящей, бесспорной сенсации не получилось. Как пишет в письме в редакцию «Нью-Йорк Таймс» читательница Венди Вулф, самый потрясающий аспект секретного архива состоит в том, что он не потрясает, что наши войска плохо снабжаются и деморализованы, что разведданные искажены, а боевые действия беспорядочны, что сопротивление растет, что беспилотники часто ненадежны и что пакистанцы – вероломные союзники. Все это не составит неожиданности для того, кто последние 10 лет хотя бы от случая к случаю следил за ходом этой катастрофической войны. С этой точки зрения вполне согласен президент Обама.
Я знаю, в последние дни многое было написано вследствие значительной утечки документов из Афганистана, охватывающих период с 2004 по 2009 год. Хотя я и озабочен разглашением деликатной информации с поля боя, которая способна поставить под удар отдельные лица и операции, фактически все эти документы не открывают ничего такого, о чем не узнало бы наше общество в ходе публичной дискуссии об Афганистане. На самом деле эти документы указывают на те самые проблемы, которые привели меня к решению пересмотреть прошлой осенью нашу политику. Так что позвольте мне подчеркнуть то, о чем я много раз говорил в течение 7 лет. Мы не приводили в действие стратегию, которая соответствовала бы вызову, исходящему из региона, откуда были осуществлены теракты 11 сентября и где замышлялись другие нападения на Соединенные Штаты и наших союзников. Вот почему мы существенно увеличили наше присутствие там, в то же время настояли на повышении меры ответственности наших партнеров в Афганистане и Пакистане, разработали новую действенную стратегию и направили туда команду, включающую одного из наших лучших генералов для исполнения плана. Теперь мы должны довести нашу стратегию до конца.
Утечка секретной информации таких масштабов не имеет прецедентов в новейшей истории США. Пентагон начал служебное расследование. Министр обороны Роберт Гейтс заявил о том, что публикация угрожает американским военнослужащим в Афганистане.
Фронтовые последствия публикации этих документов могут быть тяжелыми и опасными для наших солдат, наших союзников и афганских партнеров, а также нанести ущерб нашим отношениям и репутации в этом ключевом регионе мира. Источники и методы работы разведки, равно как и военная тактика, оснащение и последовательность действий, станут известны нашим противникам.
Афганский дневник содержит большое количество донесений тайных осведомителей, чья безопасность теперь поставлена под вопрос. Об этом тоже счел необходимым сказать глава Пентагона.
Я считаю, у нас есть моральные обязательства не только перед нашими войсками, но и перед теми, кто работает с нами. Читая эти документы, где помогавшие нам люди названы по именам, я приходил к выводу, что мы несем ответственность за их безопасность.
Афганское досье содержит весьма серьезные обвинения в адрес пакистанского руководства, якобы тайно поддерживающего талибов. Однако посол Пакистана в Вашингтоне Хусейн Хакани в интервью обозревателю телекомпании PBS Джуди Вудров самым решительным образом опроверг эти сведения.
Поймите, война с терроризмом — это наша война. Мы понесли большие жертвы в этой войне. Террористы убили нашего лидера Беназир Бхутта. Убито несколько сотен пакистанцев. С начала 2008 года в борьбе с террористами Пакистан теряет каждый день 10 солдат. Поэтому Пакистан ни в коей мере не заинтересован в успехе террористов. И всякий, кто помогает и содействует террористам, — наш враг.
Но, господин посол, что вы скажете о часто звучащих здесь, в Вашингтоне, утверждениях о том, что ваши военные, ваши разведслужбы не контролируются гражданскими властями?
Полагаю, многие пребывают в плену истории. Я сам преподавал политологию, международные отношения и историю. Когда-нибудь я вернусь к этому занятию. Думаю, в настоящее время мы в Пакистане стремимся создать новую политическую ориентацию. Наши военные, наша разведка и наши гражданские руководители работают сообща. Я считаю, все эти домыслы во многом связаны с далеким прошлым. Это прошлое берет начало в 1979 году, когда Соединенные Штаты выступили в поддержку борьбы муджахидинов с советами. Все это теперь далекая история, а мы пытаемся изменить будущее. Мы, конечно же, не хотим, чтобы талибы, не позволяющие женщинам учиться, не позволяющие молодежи вступить в современную эпоху, в которой живет окружающий мир, мы не хотим, чтобы они преуспели, и боремся с ними.
Многие сегодня сравнивают «Афганский дневник» с другой разоблачительной публикацией – бумагами Пентагона, которые 39 лет назад обнажили изнанку предыстории Вьетнамской войны. Но прежде чем сравнивать, стоит вспомнить хотя бы то, что во Вьетнаме тогда погибало 150 американских солдат каждые 4 дня, а в Афганистане это число потерь за целый год. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эти дни в американском университете Беркли проходит международная конференция под названием «Саммит свободной науки 2010». Движение за открытую науку берет начало с объявленной около 10 лет назад инициативы Open Access. Она предусматривала создание электронных научных журналов с бесплатным доступом для читателей. Сейчас таких изданий тысячи, и они уже теснят крупнейшие научные журналы, которые распространяются по платной подписке. Само же движение за открытую науку вышло далеко за рамки свободного доступа к научным публикациям. Рассказывает научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Девиз нынешнего саммита свободной науки – обновление социального контракта науки. Мы часто слышим, ученые открыли, наука доказала, но за каждым таким утверждением стоят годы работы, которые обычно финансируются из общественных фондов. А вот дальше с результатами исследований происходит что-то странное. Научные статьи, написанные на бюджетные деньги, публикуются в коммерческих изданиях, охраняются копирайтом и доступны только по дорогой подписке. Первичные данные держатся в тайне во избежание научной конкуренции. Компьютерные программы для их обработки защищаются лицензиями, которые препятствуют их совершенствованию. Технологии патентуются для использования в монопольном режиме. Получается, что за инновации приходится платить дважды. Сначала в форме бюджета на науку, а потом в форме выкупа добытых ею знаний. Это было нормально в эпоху, когда ученые работали под патронажем влиятельных вельмож. Да и сейчас не вызывает возражений, когда исследования ведутся в частных лабораториях. Но знания, добытые бюджетной наукой, должны быть доступны обществу бесплатно и в полном объеме. Говорит один из организаторов саммита свободной науки, австралийский биохимик, работающий в Великобритании, Кэмерон Нейлон.
Открытую науку не стоит определять слишком формально. Это общее знамя для обширной группы людей с сильно различающимися приоритетами. Одни в первую очередь настаивают на открытом доступе к публикуемым научным статьям, для других важнее свободный доступ к данным. Эти различия весьма существенны, и поэтому мы избегаем формальных определений, стараясь двигаться вперед, опираясь на то, что у нас есть общего.
Более определенно высказывается профессор Мюррей Раст. В Кембриджском университете он читает курс по молекулярной информатике.
Определение свободного знания – это, вероятно, самое важное понятие. Знание свободно, если вы можете его беспрепятственно использовать и беспрепятственно распространять. Максимум, что от вас могут потребовать, это упомянуть авторов и свои собственные производные работы распространять на тех же принципах открытости. Если вы можете поступать так, знания свободные. Если нет, не свободные. Not open according
to this definition. Принципы открытого знания Питер Мюррей Раст с успехом воплощает на практике. В 2002 году по его инициативе был создан сайт «Всемирная молекулярная матрица». Это открытый архив неопубликованных в научной прессе химических данных. На конференции профессор Мюррей Раст призвал к развитию открытой библиографии и наукометрии. Продуктивность ученых и научных организаций оценивают по числу ссылок на их статьи в других публикациях. Однако анализом научной библиографии занимаются частные компании, которые дорого продают доступ к своим базам данных.
Свободная библиография и свободный анализ цитирования. Сегодня мы находимся в зависимости от никому не подотчетных частных организаций. Они измеряют научную продуктивность по собственным методикам, удобным лишь им самим, и держат науку под контролем. Мы могли бы за год-другой избавиться от этой зависимости, если собрать все данные о цитировании. Это вполне возможно. Если нужна оценка научной продуктивности, мы сами должны ее давать, а не какая-то сторонняя структура.
Эту программу уже с успехом реализует молодой интернет-проект «Менделей». Специальное приложение помогает ученым упорядочивать на своих компьютерах хранение файлов с научными статьями, которые используются в работе, и одновременно на сервере учитываются перекрестные библиографические ссылки, которые содержатся в этих статьях. Молекулярный биолог Джейсон Хойт, научный руководитель проекта «Менделей», рассказывает о его достижениях.
Мы работаем в публичном тестовом режиме 18 месяцев. У нас уже 450 тысяч пользователей. А в нашу базу данных на сегодня загружена информация о 29 миллионах научных статей. Для сравнения, база данных компании Thomson Reuters содержит информацию о 40 миллионах статей. Но для сбора этих данных им понадобилось 50 лет. У нас столько же будет за 2 года.
Вообще, на саммите свободной науки в этом году представлена целая череда интересных интернет-проектов. Например, сайт thirdreviewer.com собирает информацию обо всех публикуемых статьях по микробиологии и нейрофизиологии и дает возможность централизованно их обсуждать, говорит представитель проекта Марта Бэгнелл.
Чтобы прокомментировать статью в журнале Nature, вы идете на сайт Nature. Комментарии к статье журнала PLOS оставляются на сайте PLOS. Отслеживать все комментарии по разным сайтам долго и неудобно. Отсюда идея. Мы индексируем все статьи во всех значимых журналах по определенной тематике. Для каждой статьи заводим веб-страницу с указанием названия, авторов, аннотации и с киберссылкой на статью в журнале. Получается удобный единый сайт для обсуждения всех статей по выбранной тематике.
Для решения важнейшей проблемы раздачи больших объемов свободных научных данных на конференции предложено использовать протокол BitTorrent, по которому многие пользователи скачивают фильмы. Говорит генетик Морган Лэнджел, создатель научного торрент-трекера BioTorrent.
По разным оценкам, от 20 до 50% всего трафика в интернете приходится на протокол BitTorrent. Это означает, что он отлично отработан и протестирован. Существует множество торрент-трекеров, на которые можно было бы загружать, скажем, расшифрованные геномы. Но почти у всех этих трекеров есть проблемы с соблюдением копирайта. Поэтому я создал сайт BioTorrent, предназначенный в основном для ученых. Каждый может загрузить на него свои данные при условии, что они свободные. Никаких нелегальных материалов, конечно, не допускается.
Но компьютеры несут науке не только решения, но и новые проблемы. Исследователи публикуют результаты, полученные с помощью компьютерных программ. Но сами программы часто недоступны коллегам, и это делает научные результаты невоспроизводимыми, говорит профессор факультета статистики Колумбийского университета Виктория Стодден.
Воспроизводимость – ключевое условие для свободной науки. Но наука медленно адаптируется к новым технологиям. В ней недостаточно быстро вырабатывается новый уровень открытости. И это вызывает кризис доверия в областях, сильно зависящих от вычислений. Яркий пример тому ClimateGate. Скандал, разразившийся в ноябре прошлого года после утечки из Университета Восточной Англии данных и программ, использованных в климатических исследованиях. Мой тезис состоит в том, что открытость программного кода столь же важна для науки, как и открытость данных. It must be included in the open
science movement with equal prominence. Однако требование открытости программного кода может вступать в противоречие с законодательством об интеллектуальной собственности. Ведь далеко не всякую программу можно свободно копировать. Ученым, желающим, чтобы их результаты оставались воспроизводимыми, придется потратить время на разрешение юридических коллизий вокруг используемого программного обеспечения. Иначе их работа не сможет считаться продуктом свободной науки.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. Все задержанные вчера в Москве активисты оппозиции отпущены. И на Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. По поступающим из Крыма сведениям, участники 14-го международного байк-шоу, которое проходило 23-25 июля в Севастополе, оставили после себя горы мусора, создав дополнительную нагрузку на и так тощие коммунальные бюджеты городов Севастополя и Балаклавы. Из Крыма наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
Проблемы по уборке территорий после проведения байк-шоу возникли еще в прошлом году, после первого байк-шоу в окрестностях Севастополя. Тогда я стал свидетелем экстренных совещаний в Севастопольской городской администрации по изысканию дополнительных средств на очистку места проведения этого мероприятия от колоссальных завалов мусора, оставшихся от растворившихся на просторах Крыма байкеров и их подружек. Тогдашний мэр Севастополя Сергей Куницын и его заместитель Владимир Казарин сумели изыскать внебюджетные средства и с большим трудом решили этот вопрос. Те, кто знает, что Крым при почти полном отсутствии мусороперерабатывающих заводов задыхается от нерешенности проблемы переработки отходов, понимают, каких усилий им это стоило. И вот, как уже сообщалось, Севастополь для участия в 14-м международном байк-шоу неделю назад съехалось более 5000 мотоциклистов. Центральным событием шоу, безусловно, стал приезд Владимира Путина. Путин был в черной рубашке, черных джинсах, в черных перчатках, бейсболке и темных очках, за что впоследствии за ним на байкерских форумах твердо закрепился ник Абадонна. Премьер поговорил с хирургом и другими байкерами и раздал автографы. Он поставил свою подпись на нескольких десятках фирменных байкеровских открыток, на сиденье одного из мотоциклов, а байкеру из Праги подписал денежную купюру. Через день праздник свободных людей, как их назвал Владимир Владимирович, завершился. Но зато началась головная боль у городских властей Севастополя и Балаклавы. Дело в том, что нынешним организаторам байк-шоу новыми властями Севастополя сразу же были выдвинуты условия, которые в первую очередь предполагали уборку территории мусора после фестиваля. И организаторы с этими условиями согласились. Однако, по сообщению первого заместителя начальника экологической инспекции в Севастополе и главного государственного инспектора по охране окружающей среды города Алексея Безверхова, в начале недели экологическая экспедиция выехала на гору Госфорта, чтобы проверить санитарное состояние территории после проведения международного байк-шоу. По его словам, байкеры и гости фестиваля оставили после себя удручающую картину. «Мы нашли туалеты. Просто ямы в поле, куда слиты все нечистоты от кухни и всевозможные продукты жизнедеятельности», заявил Алексей Безверхий. «По всей территории бывшего рудоуправления тысячи пластиковых и стеклянных бутылок, колеса, гнилые дыни, тряпье, использованные презервативы. Кроме того, повсюду загрязнение земли различными нефтепродуктами». Алексей Безверхий уточнил, что место проведения байк-шоу расположено на границе с природным заказником общегосударственного значения Байдарский, и не исключено и его загрязнение. «Мы сделали замеры. Все данные будут рассчитаны и предъявлен ущерб за загрязнение замусоренных земель», сообщил инспектор. Безверхий уверен, что правоохранители должны разыскать организаторов байк-шоу для наведения порядка в месте его проведения. В письме на имя главы Севастопольской горадминистрации Валерия Саратова он указал, что если не будет наведен порядок, отвечать будет район и землепользователь ОАО «Балаклавское рудоуправление имени Горького». В заключение приведу высказывание в обсуждении этой новости на сайте «Новости Крыма». Блогер под ником «Севастополец» с горечью восклицает: «Предлагаю впредь либо запретить проведение подобных фестивалей, либо взыскивать штрафные санкции с его организаторов. Насколько мне известно, организаторами данного фестиваля является московский байк-клуб. Очень удобно приехать, нагадить и свалить». Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
И далее в нашей программе постоянная рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое
Ключевое слово этой недели – гражданин. События последних дней заставляют вспомнить о том его значении, что было в XIX веке, не принадлежащее никаким партиям и официальным структурам. Люди объединяются, чтобы спасти от вырубки Химкинский лес и сквер в Калининграде. В Москве под палящим солнцем пытаются воспрепятствовать сносу усадьбы Алексеевых. Сообщения о таком проявлении гражданской позиции стали все чаще поступать из самых разных мест. И все же, вроде бы понятная строчка из Некрасова «Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» сегодня нуждается в комментариях. В Большом лингвостроведческом словаре «Россия», подготовленном Институтом русского языка имени Пушкина, читаем: «Слово «гражданин» имеет и высокий политический смысл. Так называют сознательного члена общества, заботящегося о его благе. В современном русском языке доминирует другое значение. То, что сейчас чаще всего имеет в виду под словом «гражданин», до февральской революции 1917 года обозначалось как «подданный». Слово доктору филологических и юридических наук Елене Галяшиной.
Гражданин – это человек, находящийся с государством в определенной правовой связи, которая именуется гражданство, то есть человек, обладающий всей совокупностью прав, обязанностей и ответственности, предусмотренных Конституцией. Поэтому слово «гражданин» необходимо четко связывать с понятием гражданства, которое указывает на правовую связь человека и государства, определяя совокупность взаимных прав и обязанностей и ответственности друг перед другом государства и его граждан. Если говорить более подробно, то гражданство – это устойчивая принадлежность человека к определенному государству. И это говорит о том, что, с одной стороны, государство гарантирует своим гражданам определенные права и свободы, защищает их самих и их собственность от насилия и произвола. С другой стороны, граждане обязаны соблюдать законы государства и выполнять установленные им обязанности, своим трудом содействовать укреплению государства, оберегая его авторитет и в случае необходимости защищать. Именно совокупность прав и обязанностей составляет политико-правовой статус любого гражданина, отличающий его от иностранных граждан и лиц без гражданства.
Это так в официальных документах. А как вы думаете, почему очень устойчивым стало обращение гражданин, скажем, в тюремной жизни? Почему там обращаются гражданин-начальник?
Потому что в русском языке, к сожалению, вообще связанных с обращением форм у нас достаточно мало. Те формы, которые ранее были приняты, сударыня, господин, не очень прививаются на нашей почве. И достаточно общее такое наименование «гражданин-начальник» далеко не связано с юридической трактовкой этого слова. Такое обращение, которое существует в милицейской среде или в правоохранительной среде, дистанцирует человека, который является подозреваемым там, или обвиняемым от тех, кто занимается уголовным преследованием, сейчас, на мой взгляд, далеко не принято.
Говорит Елена Галяшина. Мы же добавим, такое официальное слово «гражданин» старинное. Так же, как в паре «город-град», ему соответствует «горожанин». А это в русском средневековье не просто житель города, но обладающий правами свободный человек. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
И в завершении нашей программы главный редактор журнала «В мире животных» Александр Аболец расскажет Веронике Баде о том, как у него прошла эта неделя.
Александр, как у вас прошла неделя?
Спасибо, неделя была жаркой, но интересной. Ну, жаркой она была для многих, да, жителей нашей страны. Но поскольку мы проводим значительное время на нашей рекреационной базе, где развели разных животных, нам с ними всегда интересно. Интересно смотреть, как они переживают жару. Помогать им тоже интересно. Самим задумываться о том, а вообще, каковы резервы наши, каковы резервы животных, как человек сможет ли приспособиться к таким неожиданным условиям.
А какие у вас там животные?
Ну, кони, естественно, уже не первый год. Коровы, козы, куры, собаки, кошки, кролик. Ничего экзотического, но именно вот в общении даже с такими банальными домашними животными очень много открывается нового, если быть к ним внимательным.
Кто же лучше всех переносит жару?
Да вы знаете, все неплохо. Все находят свою стратегию, если им не мешать, не навязывать наше представление. Хотя многим приходится помогать. Коням, когда они работают, когда лошади даже в такую жару, бывает, немного поработают, мы просто их обливаем холодной водой, помогаем им охладиться. А так они находят укрытие и выходят в вечернее время пастись, в утреннее, ночное. Это, конечно, большое удовольствие наблюдать табун, который выходит в вечерней прохладе.
А что нового у вас в журнале?
Смотря в каком журнале. У нас журналов уже теперь не один. Кроме журнала «В мире животных», я возглавляю еще и журналы издательского дома «Друг». Это журнал «Друг» для любителей собак. И вот там, ну что, собаки тоже в жару страдают, и мы пишем об этом, как помочь собакам, как не навредить. Оставляя, например, в машине, многие до сих пор не задумываются о том, что внутри машины температура-то просто смертельная.
То есть просто нельзя собак оставлять в машине в такую погоду?
Категорически. Даже с открытым окном собака гораздо хуже нас регулирует температуру тела. Если вы не можете взять собаку с собой, ну, даже с открытыми окнами в машине ей угрожает серьезный тепловой удар.
Ну вот, поскольку у вас теперь изданий много, я вас так спрошу. А что было самого интересного из публикаций вот за последнее время в любом из этих изданий?
Был материал, который меня очень интересует. Собственно, я его и делал. Это собаки и лошади, потому что и те, и другие животные мне одинаково интересны, как любители собак взаимоотносятся с лошадьми, и наоборот, и оказывается, что очень много пересечений, что любители собак любят лошадей, и так далее, и так далее. В журнале «В мире животных» мы достаточно интересный материал напечатали о выставках морских свинок, которые уже не уступают выставкам собак. Вот выставки собак уже обычное явление, а вот выставка морских свинок даже для меня была неожиданностью. Но, тем не менее, любители и таких, казалось бы, простеньких питомцев, они развиваются и присылают нам интересные материалы.
Александр Аболец, главный редактор журнала «В мире животных». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А через 10 минут в эфир выйдет передача «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Речь идет о последнем исследовании Центра Юрия Левады об отношении россиян к новому закону, расширяющему полномочия ФСБ. Слушайте «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых председатель и секретарь участковой избирательной комиссии.
Бежавший из части солдат-срочник рассказал об издевательствах над
людьми. Суть этих материалов – это, собственно, сама война. Одна гадость.
Многие москвичи уже не в первый раз за последние дни проснулись в дыму.
Мы хотели бы убедить Иран сесть за стол переговоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.